Яков перед смертью дает свое завещание детям. И он просит, чтобы его гроб был вынесен после его смерти и похоронен в земле Израиля. Яков сейчас находится в Египте. Он там провел последние 17 лет своей жизни. Для него, как мы уже говорили, это были самые счастливые годы его жизни. Он был воссоединен с всеми своими сыновьями теперь уже. И теперь он перед смертью, ему 147 лет, он, да, дай Бог, чтобы мы все дошли до этого рекорда. И Яков разговаривает с Йосефом, он просит, чтобы тот поклялся ему, что он не будет захоронять его в Египте, он вынесет его гроб и захоронит его в пещере Махпела, где похоронены также Авраам и Сара, Ицхак и Ривка. И там же уже похоронена Лея, и Яков теперь будет похоронен там вместе с ним. Марата Махпела – это Хеврон. Это сегодня в Израиле считается территориями. За последнее время туда ездить было довольно опасно, скажем так, к сожалению. И Яков дает конкретные инструкции евреям, как его должны нести, вынести из Египта. Сказано, что когда его гроб будет вынесен из Египта, пока не будут нести его по пустыне, для того, чтобы принести в землю Израиля, все колена должны принимать в этом участие, все его сыновья должны принимать, его сыновья должны принимать в этом участие, кроме двоих, кроме Йосефа и Леви. Кроме Йосефа и Леви. Раши поясняет, почему. Потому что Йосеф – это царь, и царя, как мы подозреваем, Раши имеет в виду, нехорошо утруждать такой работой. Он был главным министром Египта, он был почти как фараон. А Леви, сказано Леви, когда евреи позже будут выходить из Египта, несли ковчег Завета, у них была миссия нести ковчег, поэтому Раши пишет, не должны нести сейчас его гроб. У них профсоюз, вы не понимаете. Мы читаем объяснение того, почему Йосеф и Леви не должны нести гроб Якова. И на самом деле появляется вопрос, вообще какая связь? Окей, договорились, что Йосеф, он главный министр Египта, и нехорошо его утруждать, но все-таки это считается почет нести гроб. И Йосеф – это тот, кто организовывает весь проект, потому что Яков дает именно ему завещание, чтобы его тело было вынесено из Египта, потому что Йосеф – это единственный, как сам Раши говорил до этого, способен это сделать. Остальные сыновья Якова не имели такой власти, как Йосеф. А в Египте, как вы знаете, была жесткая визовая система, жесткий визовый режим. Просто так прийти, уйти никто не мог. И поэтому Яков именно завещает это Йосефу. Можно было подумать, что Йосеф, как часть почета, который дан ему, мог бы нести гроб тоже. А Леви? Вообще непонятно. Хорошо, договорились, что они будут нести ковчег Завета позже, когда евреи будут выходить из Египта, но почему из-за этого они не должны носить гроб Якова, как будто они отработают свою долю позже, оставьте их в покое сейчас, позже это через больше, чем 2 века. Они уже отдохнут, они уже подкрепятся, им уже можно снова поработать немножко. Непонятно. Как Раши пишет, Яков знал, что позже Леви будет нести ковчег Завета. Вполне вероятно, что он это знал как пророчество, или вероятно просто потому, что он знал Тору. И в Торе самой это сказано. В Торе самой сказано. Тора еще не была официально дана евреям, но наши праотцы знали всю Тору до того, как она была дана. И в Торе сказано, что колено Леви несло ковчег Завета позже. Поэтому Яков сейчас освободил его от этой миссии. Но как-то не совсем понятно, почему. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны понять, что из себя представляет захоронение Якова. Сказано, что до того, как Яков умер, пока Яков находился в Египте, рабства вообще не было. евреи были на вершине социальной системы Египта. Йосеф был главным министром Египта, и его семья пришла в Египет. Ей дали ту землю, которую они хотят, столько земли, которую они хотят, где они хотят. И они были почетные, уважаемые люди. Но как это всегда было в нашей еврейской истории, это длилось совсем недолго, это длилось 17 лет. Все начало идти под откос через 17 лет, когда Яков умер. И тогда сказано, появился новый фараон, который не знал Йосефа. И Раши говорит, что вполне вероятно, что это был тот же самый фараон. Он просто сейчас уже сказал, что он не знает, кто такой Йосеф. И как это часто бывает, бывает в политике, мы знаем, что... Раши говорит, что либо это был действительно другой, либо это был тот же самый, но он просто уже не считал, что ему уже не нужно дружить с Йосефом. Йосеф свое отслужил, и до свидания. И теперь уже начало все идти вниз. Как мы знаем, порабощение было постепенным. Но оно началось с того, как Яков ушел. Что это значит? Что когда евреи вынесли тело Якова из Египта, это было начало изгнания. Потому что пока Яков был в Египте, изгнания не было. И теперь мы понимаем, что когда Яков говорил, чтобы Леви и Йосеф не принимали участие в вынесении его гроба из Египта, это значит, что Яков говорил, что колено Йосефа и колено Леви, или сам Леви и сам Йосеф, не должны принимать участие в этом начале изгнания. Почему? Мы понимаем, что Йосеф и Леви сами были выше изгнания. Изгнание – это порабощение евреев. Что такое изгнание? Изгнание – это когда мы, евреи, находимся под чьим-то гнетом. Мы не свободны. Кстати говоря, когда мы находимся под чьим-то гнетом, это не совсем обязательно должно быть, что мы принудительно живем стилем жизни, который мы не хотим. Мы знаем, что рабство в Египте заключалось в том, что евреев заставляли работать. Они, конечно же, не хотели выполнять этот тяжелый труд. Но плюс к этому евреи сами стали ассимилироваться в Египте. Они добровольно стали следовать египетской культуре. Поэтому изгнание не только заключается в том, что нас заставляют делать то, что мы не хотим. Изгнание заключается в том, что мы начинаем хотеть делать то, что наше окружение хочет от нас. Мы подвергаемся их влиянию. Это то же самое порабощение. Только одно добровольное, а другое принудительное. Мы знаем, что есть стокгольмский синдром, когда похищенные люди начинают добровольно делать все, чтобы услужить тем, кто их похитили. И в Египте было именно это. Евреи добровольно начали делать все, что египтяне от них хотели. Это было изгнание в Египте. Кто не подвергался этому изгнанию? Во-первых, Йосеф. Почему? Потому что Йосеф был все еще уважаемым человеком. Может быть, новый фараон не помнил все его заслуги. Но у него все-таки были все его прежние регалии. Он все еще был уважаемым человеком. У него все еще был государственное лимо и Secret Service, охрана, верблюд люкс с тремя горбами. Он был уважаемым человеком. Все еще. Когда ты министр, ты не чувствуешь порабощения. Я вас уверяю, в сталинские времена Каганович не чувствовал никакого антисемитизма. Вы знаете, что Лазарь Каганович из всех евреев, о которых Ребе когда-то что-то говорил, Ребе назвал его великим злодеем. Он руководил голодомором на Украине, который убил миллион людей, убил своего брата. Говорят, что его жена, которая была, она тоже была еврейка, его жена Гита, по-моему, звали, она когда видела, что он делает, она ему кричала: «Лазарь, побойся Бога!» И он ей отвечал: «У меня нет Бога, у меня есть только партия». Лазарь Каганович не чувствовал никакого гнета и антисемитизма. Почему? Он был там наверху. Так когда ты находишься в машине правления, то никакого порабощения нету. Йосеф, я ни в коем случае не хочу сравнивать его с Лазарем Кагановичем, но при всем при этом он не чувствовал порабощения, для него порабощения не было. Для кого еще не было порабощения? Для Леви. Как мы уже сказали, порабощение в Египте началось с добровольного порабощения, потому что евреи стали следовать египетской культуре добровольно. Евреи стали работать над всеми этими египетскими проектами, долгостроями. Евреи поехали строить БАМ, евреи поехали поднимать целину. И все это началось только после смерти Якова. И евреи, мы хорошо знаем, что в Мидраше сказано, что как евреи начали вообще порабощаться в Египте. Как это все произошло? Евреи вначале просто были вместе со всеми египтянами. Сказано, что сам фараон сказал, нам нужно идти строить пирамиды. Стройка века! Пирамиды! И все евреи вышли на субботник, на воскресник и на все остальные, на понедельник и на вторник, и на средник, и на четвергник, на пятничник. Вы, наверное, слышали меня. У меня есть научные доказательства тому, что пирамиды построили евреи. Знаете почему? Научные доказательства. Потому что евреи вначале... Как они построили пирамиды? Они построили, они положили первый контур кирпичей. Потом они сказали, давайте положим следующий, чуть поуже, никто не заметит. Они положили следующий контур, следующий ряд, чуть поуже. Никто не заметил. Он говорит, окей, следующий еще чуть поуже. Потом еще. И получилась пирамида. Когда только заметили, евреи. Только поздно. Когда заметили, было уже поздно. Только евреи могли это сделать. Так вот, фараон сам вышел на этот субботник-воскресник. И он сказал, у нас стройка века, мы сейчас начинаем... поднимаем целину, у нас то и сё, и пятое, и десятое. И евреи вышли первыми на эту стройку века. Евреи пошли строить пирамиды вместе со всеми египтянами во главе с фараоном. Но вы знаете что? Фараон, как и дедушка Ленин, вышел только в первый день, а потом пошел к себе спать. Что ему там работать? Все египтяне... поработали пару дней, а потом пошли спать. Самые низшие из египтян поработали неделю-другую, а потом пошли спать. А евреи были самые идеологически настроенные из всех. Евреи сказали, мы-то впереди, мы наш новый мир построим. Мы знаем, что среди коммунистов евреи самые большие коммунисты, среди анархистов евреи самые большие анархисты. Среди капиталистов евреи самые большие капиталисты. Мы все самые большие исты. И евреи остались там строить эти пирамиды. И постепенно они там и застряли. Вот так рабство началось. Было только одно колено, которое на эти субботники вообще с самого начала не выходило. Колено Леви, сказано, изучало Тору. Вполне вероятно, что они хотели соблюдать иудаизм, а Тора запрещает в субботу работать. Не знаю. Но, тем не менее, колено Леви изначально не было порабощено. Поэтому они никогда не считались рабами. Почему? Потому что в Египте было понятие религиозных работников. Как мы читали в прошлой недельной главе, в самом конце, что даже когда Йосеф обложил налогом весь Египет, все должны были платить 20% налога, за все, что они собирали, кто был освобожден от этого налога? Религиозные работники, их священники, их шаманы, кто бы там они ни были, я не знаю, как они у них назывались, были освобождены от налога. Почему? Потому что египетская культура, египетский стиль жизни подозревал, что есть религиозные работники, которые не должны принимать участие во всех мирских вопросах. И, соответственно, когда колено Леви пришло к фараону и сказало, а мы не работаем, мы изучаем Тору. Они сказали, знаете что, вы будете вот этими религиозными работниками, которые не облагаются таксами, которые среди евреев мы дадим маленькой группе право не работать. И поэтому изначально колено Леви не было порабощено. То есть мы видим, что Леви и Йосеф оба не были в рабстве. Но они не были в рабстве по разным причинам. Йозеф не был в рабстве просто потому, что он был министром. Он в рабстве не был. Леви не был в рабстве, потому что он изучал Тору. Яков поэтому и сказал, что Леви и Йозеф не будут нести его гроб. Почему? Потому что вынесение гроба из Египта олицетворяет начало изгнания, и эти два колена, эти два человека, Леви и Йозеф, не принимают участие в начале изгнания. Они вышли из изгнания. Но теперь мы также понимаем, что между Йозефом и Леви есть разница. При том, что и тот не является в изгнании, тот и тот не находится в изгнании, между ними есть разница. Почему? Потому что то, как и почему они не находятся в изгнании, совершенно разное. Йозеф не находится в изгнании по техническим причинам. Он министр Египта. Ему изгнание, шмизгнание все равно. Его все это лично не касается. Вы знаете, как в сталинские времена академик Йоффе знал, что репрессии его касаться не будут. Он творил советскую атомную бомбу. Он знал, что для Сталина он самый нужный человек в стране, поэтому все репрессии, кстати говоря, поэтому академик Йоффе спасал очень много людей таким образом, потому что он их официально регистрировал как работающих у себя в институте, и они были неприкасаемы. Йоффе никто не трогал бы. Так вот, Йозеф был вот этим Йоффе. Йозеф знал, что он неприкасаемый. Теперь, что значит, что он неприкасаемый? Он при этом мог делать все, что он хочет. Он не должен был изучать Тору, он не должен был вообще ничего. Он мог бы сидеть на пляже в Майами всю свою жизнь и ничего не делать. Просто из-за его должности изгнание на него не распространяется. Что такое Леви? Леви совсем другая категория людей. У Леви была совершенно другая причина, почему они не были частью изгнания. Леви не был частью изгнания, потому что он там, в Египте, изучал Тору. Для тех, кто изучает Тору, на них эта вся проблема изгнания не распространяется. И сказано, что колено Леви – это те, кто в Египте соблюдали еврейскую традицию, те, кто учили других Торе. Моисей был из колена Леви, и он мог быть Моисеем только потому, что он знал, откуда он происходит, и его родители передавали ему все эти еврейские знания и так далее. Это были высокие люди, но они избрали для себя работу, которая освобождала их от рабства. Теперь мы понимаем, что есть разница между Йозефом и Леви в том, что Йозеф всего лишь не находится в рабстве. Леви, он не только не находится в рабстве, он в рабстве, находясь в Египте, изучает Тору, выполняет заповеди, он поднимает и одухотворяет весь Египет тем, что он делает. То есть одно дело – это не иметь негативного. Намного большее дело – это что-то намного более великое, это в негативной среде делать что-то позитивное. Йозеф просто не имел ничего негативного. Он не был порабощен. Леви, он не только не был порабощен, он еще и делал позитивное, он изучал Тору. И вот в этом разница между Йозефом и Леви. Потомки Йозефа были уже рабами. Причем даже сказано, что есть мидраш, который говорит, что на самом деле не все из колена Леви не были порабощены. Были те из колена Леви, которые тоже пошли работать, как и все. Почему? Потому что это была мода того времени. Это было то, что делали все. Если ты хотел быть кул, то ты должен был идти на эти работы. Дорогу к коммунизму. А те, кто изучали Тору, были старые мракобесы, которые застряли в прошлом. Немодные люди, совершенно верно. Колено Леви не заставляли. Колено Леви – это были вот эти вот левиты. Да, колено Леви, левиты, были вот эти ортодоксы-мракобесы, которые хотели изучать эту старую Тору. Египтяне их посмотрели, пусть изучают Тору. Что с них взять все равно? Хилые очкарики, наверняка еще и плоскостопые. В армию не возьмешь. Что с них взять? Пусть изучают Тору. И поэтому всех остальных принудительно заставляли работать, а их нет. Мы знаем, что когда евреи несли ковчег завета по пустыне, это дело сказано, это дело колено Леви, причем одна из семей колена Леви. Было в Пятикнижии, позже описывается, какая семья из колена Леви несло какие части ковчега, и часть колена Леви несла ковчег завета. Если мы посчитаем удельный вес ковчега завета, то мы поймем, что это был совершенно неподъемный груз. Ковчег завета был из золота снаружи и внутри, а посредине было дерево. И внутри ковчега завета были 4 скрижали, 2 разбитые и 2 целые. И сами эти скрижали были совершенно неподъемные. Скрижали – это был куб, это не было, как сейчас их рисуют, такие пластины из камня. Это был куб. Посчитайте, если вы посчитаете удельный вес этого самого камня и плюс еще самого ковчега, это было что-то совершенно неподъемное. Как же они могли его нести? И вот люди задумываются, как могли построить египетские пирамиды. Мы не знаем, как это построили. Как могли нести этот ковчег завета 40 лет по пустыне? Не просто так, это не было на пару минут поднял и опустил. Непонятно было, как вообще его можно было поднять, даже если это было бы несколько десятков людей, даже если это была бы сотня мужчин, как его можно было поднять. И в Мидраше сказано, что на самом деле ковчег завета нес тех, кто его несли. Для того, чтобы поднять ковчег завета, было необходимо, чтобы нужное количество людей, которые были удостоены этой миссии, чтобы они подошли и его подняли. Поднимать было тяжело, но когда они прикладывали все свои усилия для того, чтобы его поднять, вдруг этот ковчег завета поднимался сам, не только он поднимался сам, сказано, он нес тех, кто его несли. И мы это, при том, что это в реале то, что происходило в пустыне, это единственное, как можем объяснить вообще тот факт, что они несли ковчег завета, а иначе вообще непонятно, как они могли его перемещать. Мы понимаем, что это также является, кроме того, что это исторический факт, это также является метафора того, что происходило с коленом Леви в Египте. Для того, чтобы изучать Тору и не поддаваться ассимиляции, для того, чтобы изучать Тору и не ехать на стройки века в Египте, нужно было много сил. Почему? Потому что было давление. Было очень много. Я представляю себе, сколько в семье было. В семьях было ссор, что дети хотели быть cool, дети хотели быть модными, современными. Это самые последние изощрения мировой культуры, а вы застряли в древних этих законах. И люди, я уверен, из-за этого кричали друг на друга и ссорились. И что же получалось? Что те, кто хотели продолжать изучать Тору вначале, это была сложная работа. Это было большое усилие. Было тяжело устоять против этого давления. Но когда они уже поднимали этот вес, вот здесь ковчег начинал носить их. Они переставали быть порабощенными. Они были единственными, кто были свободными людьми. То же самое в современной Америке, в современном мире. Соблюдение Торы может казаться очень тяжелым. Соблюдение Торы, нужно, кто кушать нельзя, это кушать можно, здесь сегодня работать нельзя, завтра работать можно, сюда пойти нельзя, сюда пойти можно. Это большая головная боль, это тяжело, тяжело поднимать. Но когда ты это все уже поднял, ты понимаешь, насколько твоя жизнь становится легче и проще. Почему? Потому что изгнание заключается в том, что мы, евреи, порабощены. И, как мы уже сказали, порабощение не обязательно должно быть принудительным. Стокгольмский синдром происходит постоянно. Люди могут быть добровольно порабощены. И мы знаем, даже когда евреи вышли из Египта, они предъявляли претензию Моисею, что они говорили, в Египте мы жили намного лучше. Там было хорошо, там нам давали еду, и там нам давали место поспать, и тут мы должны бегать по пустыне. Ужас какой. Манна надоела. Быть порабощенным очень часто можно хотеть. И у нас здесь сейчас, в Америке, в Европе, в Израиле, в России, в Украине, во всех странах мира, как правило, добровольное порабощение. Никого не принуждают ни к чему. Свободная страна. Но в этой свободной стране есть культура, которая диктует тебе определенные каноны. И у нас начинается добровольное порабощение. Мы начинаем желать жить, как от нас требуют. Мы едем на стройку века. Мы поднимаем целину и строим Байкал-Амурскую магистраль. И мы поэтому оказываемся порабощенными. Что нам дает Тора? Тора нам дает совершенно другой стиль жизни. Тора нам позволяет не поддаваться этим давлениям. Мы говорим, что мы живем по своим канонам. У вас свои правила, вы живите по своим правилам, а мы будем жить по своим. Мы должны поддаваться вашему давлению. И это и было то, чем отличало колено Леви от всех остальных. И интересно, что когда Яков говорит, что Йосеф и Леви не будут нести его гроб, вместо них сказано, вместо Йосефа и Леви, будут два сына Йосефа, Менаше и Ефраим. Вместо них. Секундочку. Что значит вместо них? Если бы Менаше и Ефраим, сыновья Йосефа, были бы вместо Йосефа, я понимаю, потому что они его сыновья, они были бы вместо Йосефа. Самому министру не полагается нести гроб, его дети это делают. Окей, договорились. А почему Менаше и Ефраим должны быть вместо Йосефа и Леви, непонятно. Причем, как это сказано, что Менаше вместо Йосефа, а Ефраим вместо Леви. Мы поймем причину, если мы обратим внимание на Менаше и Ефраима как людей и на их имена также. Мы с вами объяснили разницу между Йосефом и Леви, правильно? В чем разница была между Ефраимом и Менаше? Менаше родился первым, и Йосеф его назвал Менаше, сказано «ки нашани», потому что я не забыл дом моего отца в Египте. Менаше был назван Менаше, потому что даже в Египте Йосеф помнил дом своего отца. Он назвал Менаше в честь дома своего отца. Ефраим, Йосеф сам говорит, «ки парани беэрец Мицраим», потому что я размножался в земле Египта. Что это означает? Есть разница. Первое, Менаше, это просто, что я не забыл дом моего отца. Я ничего хорошего еще не делаю. Я только не делаю плохое. Что само по себе уже хорошо. Но вы понимаете, что человек, который спит всю ночь, не нарушает законы кошера. Я вас уверяю, что каждый человек между полночью и 6 утра соблюдает законы кошера. Почему? Потому что ничего не кошерного он не кушает. Окей? Но не кушать ничего не кошерного – это одно дело. А вот кушать что-то кошерное – это уже другое дело. И вот здесь вот имеет значение имя Ефраим. Кипарани, я размножался. Размножался, то есть я привносил что-то новое. И теперь мы понимаем, что Менаше и Ефраим вместо Йосефа и Леви. Йосеф, он министр, и просто поэтому он не поддается изгнанию, а Леви, он, наоборот, привносит Тору, и изучает Тору и делает мицвы в Египте. Он как Ефраим, он размножается, он делает что-то позитивное. И это, Ребе говорит, есть урок для всех нас. Почему? Потому что мы сейчас находимся в Египте. Мы сейчас находимся в изгнании. Сказано, что все изгнания евреев подобны египетскому изгнанию. И при том, что мы все находимся в Египте, мы можем быть, как все остальные евреи, а мы можем быть, как Йосеф, или можем быть, как Леви. Мы можем просто не поддаваться этому давлению. Мы можем быть, как Йосеф, мы можем быть выше всех египетских принуждений. Они нас заставляют вести себя так и так, мы не будем их слушаться. Это одно. Кроме этого, у нас есть еще другое. Мы можем делать еще шаг вперед. Мы можем не только не поддаваться давлению, а мы можем, наоборот, привносить добро, божественный свет, еврейство в этот мир. Мы видим, что евреи всегда назывались старомодными людьми. Все эти мракобесы, которые следовали законам, которым уже 1000 лет и так далее. Но задним числом все видят, что эти евреи, оказывается, в это время, пока они были мракобесами, сделали много чего хорошего и дали миру столько всего. Вот мы с вами можем сейчас быть именно этими леви, что мы только не будем поддаваться влиянию, а мы, наоборот, будем приносить добро. И что нас учит леви? В этом разница между Йосефа и леви. Дети Йосефа были порабощены, а леви, даже последующие поколения леви, не находились в рабстве. Почему? Потому что если ты противостоишь давлению, ты, конечно, можешь иметь достаточно сил, чтобы противостоять давлению, это будет замечательно, но сколько ты можешь это делать? И сможешь ли ты передать это последующим поколениям, сможешь ли ты передать это детям? А вот если привносишь что-то позитивное, кроме того, что не поддаешься давлению, вот это, во-первых, позволит тебе это делать больше, а во-вторых, ты сможешь это передать своим детям. Это то же самое, что здесь, в Америке, очень долгое время то, являешь ли ты евреем официально в статистике американских евреев, определялось, ставишь ли ты елку на Рождество. Если ты ставишь елку на Рождество, значит, ты уже полностью не имеешь никакое отношение к иудаизму. А вот если ты не ставишь елку на Рождество, значит, ты еще как-то с еврейством связан. И для многих евреев, что значит, что я еврей, что мы не празднуем Рождество? В этом я еврей, что мы не празднуем Рождество. То, что ты не празднуешь Рождество, это замечательно, если ты еврей. Но вопрос в том, а что ты делаешь? Все те, кто просто не праздновали Рождество, а ничего позитивного в своей жизни для еврейства не делали, как правило, их дети потом уже начинали праздновать Рождество тоже. Потому что нельзя быть евреем только тем, что ты не празднуешь что-то. Вопрос в том, что ты делаешь. Вопрос в том, что ты празднуешь, что ты отмечаешь. В чем заключается твое еврейство? И вот это как раз Ребе говорит. Если мы хотим не поддаваться рабству, не Египта, рабству Америки, рабству Европы, рабству любой нееврейской страны, в которой мы находимся, если мы не хотим поддаваться этому рабству, нужно делать позитивные вещи, изучение Торы, выполнение заповедей. Тогда и ты, и твои дети смогут быть выше этого, как колено Леви.